Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Мы возвращаемся в студию. В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас в гостях сегодня Сергей Анатольевич Мельников, доцент философского факультета МГУ, исследователь античной философии. И мы говорим о том, зачем христианину читать Платона. Какие идеи общие у Платона и христианства? Что для христианства абсолютно неприемлемо в философии Платона? И вот мы выяснили в предыдущей части программы, что все-таки были христианские авторы, писатели, учители церкви, такие как Блаженный Августин, которые считали, что мир идей все-таки есть в Боге, и что Бог творит, взирая на идеи. Но идеи – это кто? Или что? Есть ли у них личности и лики? Вот, например, ангелы, ангел-хранитель. Да? Мы обращаемся к ангелу. У каждого из нас есть свой ангел-хранитель. Есть дома икона, на которой изображен ангел, имя которого мы носим. А вот у идеи есть ли имя, есть ли у нее лик, есть ли какое-то личное бытие?
Личное бытие у идеи, согласно Платону или платонизму античному, классическому, разумеется, нет. Бог платоников – это бог философов, а не Авраама, Исаака, Иакова. Вот, и отношение к тому, что есть личность, личное божество.
Скептическое.
Да, Платон, с точки зрения Платона и платоников.
А вообще личность была в античности? То есть такое понятие, как личность, или какой-то аналог вот, того, что мы понимаем
под... Ну, я думаю, что жена все-таки своего мужа узнавала время от времени. Извините, пожалуйста, за такую аналогию. Вот, понятно, что паспорт – это... Слово «личность», оно в нашем отечественном звучании подразумевает то, что, может быть, можно поменять. То есть сейчас одна личность, а завтра другая. Мы можем поменять паспорт и называться какой угодно личностью. Такого отношения к личности античный мир дохристианский не знал. Личность, согласно у учителя Карла Великого, Алкуина Йоркского, есть диалог о добродетелях. И там учитель и с учеником ведут некий разговор. Чем отличается христианский человек от язычника? И учитель отвечает: только крещением и верой. А ученик спрашивает: а больше ничем? А учитель отвечает: больше ничем. Вот что касается христианского отношения к наследию Платона, Нефтона и прочее, это отношение, так сказать, к такому наследию, которое может казаться иногда обременительным. Если может быть полезным, оно используется так, как кажется правильным его использовать и прочее. Вот личность в христианстве даруется в акте крещения. А античная философия понятие личность и все, что может быть ассоциировано с этим понятием, не знала.
Ну вот, когда мы говорим о личном бытии, вы привели пример с женой, которая признавала мужа. А ведь есть другие отношения. Есть, например, отношения дружбы или отношения учительства. Вот для Платона, по всей видимости, имел значение и был весьма авторитетен и личностно значим его учитель Сократ. Он изменился после Сократа. Встреча с Сократом изменила жизнь Платона в лучшую сторону? И что дал ему Сократ? Он чтил, он почитал Сократа? Ведь все свои диалоги он писал от имени Сократа. Вряд ли это была такая вот стенографическая запись по учению Сократа. Скорее, это был некий литературный персонаж, в уста которого уже после его смерти Платон влагал те или иные мысли.
Это сложный вопрос, чем и насколько, в какой степени Платон обязан своему имени, своей философии Сократу. Карл Поппер, мы все помним «Открытое общество» и «Враги», писал, что как только Платон взялся за перо, цитирую дословно, все те проповеди, которые он слышал Сократа, он сразу забыл. Вот, но, конечно, для Платона Сократ – это не случайный персонаж его многочисленных текстов. Если верить тексту подлинности, в этом сложно усомниться. Седьмого послания, седьмое письмо Платона к друзьям Диона, Сократ называется добродетельнейшим и справедливейшим всех людей. Конечно, Сократ для Платона, и благодаря Платону в значительной степени, стал на века своеобразным культурным героем и образцом для подражания.
Ведь то, как в Пире, например, говорит о Сократе Алкивиад, отнюдь не самый добродетельный человек в античности, которого Михаил Леонидович Гаспаров называет софист на практике, который метался из одного лагеря в другой, да, изменял, причем и будучи очень красивым юношей, да, имел различные амуры. Вот такой Алкивиад говорит о том, что Сократ достойнейший, нравственнейший человек. Он вынес его с поля боя, вот, и он отверг всякие домогательства и притязания. Вот. Тем самым мы обращаем внимание на то, что для Платона было небезразлично вот эта моральная чистоплотность Сократа, этот моральный авторитет Сократа, какой-то образ праведника, который, может быть, сам, не будучи праведным человеком, Платон его рисовал и им восхищался. Или я не прав?
Вы правы в значительной степени.
Цитата. Владимир Эрн. «Верховное постижение Платона». 1917 год. «Своевольный и самовластный Прометей противоположен образу праведника и мученика, начертываемого Платоном. Праведник Платона не титанически похищает огонь с неба и бросает его ничтожным людям, а духовно, человеческими усилиями призывает их к восхождению на небо в полном согласии с высшую божественную волею. Своевольный и самовластный Прометей противоположен образу праведника и мученика, начертываемого Платоном. Праведник Платона не титанически похищает огонь с неба и бросает его ничтожным людям, а духовно, человеческими усилиями призывает их к восхождению на небо в полном согласии с высшую божественную волею.
Если говорить о том, чему Платон научился у Сократа, и две темы, которые возникают, которые не могут безразличны быть никому, и христианину тоже они не могут быть безразличны, любовь и смерть. Вот. Во-первых, Платон поведал нам о том, как умер Сократ.
И, хотя он не присутствовал при смерти Сократа, согласно тексту Федона. То есть, да. Он со слов участников этого события пересказывает и рассказывает.
Вот вошло ли как-то в определение христианской философии то, что у Дионисия, у Иоанна Дамаскина мы находим одно из определений философии. Это наука о умирании, наука о смерти.
Искусство.
Искусство умирать. Да? Повлиял ли здесь на христианского восточно-православного автора, святого Иоанна Дамаскина, Платон и его диалог Федон?
Да, Федон один из самых читаемых в античность времена диалогов. То, чем привлекал, по всей вероятности, Платона Сократ и многих других читателей, почитателей Сократа через Платона, это, конечно, радикальность суждения и поведения. Сказать последнее слово до конца. Вот так, чтобы слово и дело не различались, а одно через другое и звучало, и что-то то же самое значило. Конечно, радикальность самой фигуры Сократа, который, как мы знаем, ничего не писал, но его имя стало значащим через Платона, через сократическую философскую традицию, как имя философа, то есть человека, знающего цену своим словам, и понимающего, так сказать, что где слово, то там и дело. Вот. А что касается диалога Федон, он тревожил умы и души читателей и в равной степени христианских и нехристианских. Достаточно вспомнить смерть Марка Порция Катона-младшего. Согласно нам известных, перед смертью он покончил жизнь самоубийством. Он диалог Платона «Федон» прочитал не менее 3 раз. А может быть и 4, поскольку там 4 аргумента в пользу бессмертия души. Видимо, каждый в отдельности из аргументов его в полной мере не устраивал. То, что объединяет... Вот у ирландского выдающегося в 20 веке жил ученый, специалист, и Платона в том числе, Эрик Робертсон Дотс, его лекции, они переведены на русский язык. Язычник и христианин в век беспокойства... Issue Anxiety. Это слово он заимствовал у своего приятеля, выдающегося ирландского поэта Уинстона Хью Одена. Вот век беспокойства, век тревоги. Вот христианство восприняло...
Век тревоги, это применительно к христианству или...
Язычник и христианин. Язычник и христианин. Вот... Язычник-христианин, вот...
То, что их объединяет.
То, что их объединяет, они жили в одно и то же время. Вот. И язычник ведь не знал, что он язычник, а христианин не сразу понимал, что он христианин. Вот. Не сразу и не всегда. Вот. Речь идет, конечно, о тех временах и о том веке беспокойства, смутного ощущения тревоги и беспокойства, то, что было названо соответствующим образом. Это 2-й, 3-й, 4-й, может быть, века. Но когда античная классика, как мы теперь ее понимаем, и христианская классика, которая тогда еще не была, но устоялась к настоящему времени, они жили... рука об руку, не всегда шли нога в ногу.
Все-таки жили как самостоятельное учение, да, как самостоятельные школы, которые далеко не пересекались. И через если дорогу. Взаимодействовали, то взаимодействовали ограниченно.
Да, да.
Была своя платонизирующая традиция, и уже нарождалась и становилась христианская традиция. А
то, что привлекало, по всей вероятности, у христианских читателей... в отношении текстов Платона и платоников, это вот удачная, умелая передача в тексте, в словах, а античная риторика и христианская языческая, она, конечно же, замкнута на слове. Сила слова является чем-то основополагающим. Тот же самый Августин сообщает, что ему препятствовало принять христианскую веру. Это грубость языка Евангелия для него, карфагенского ритора. Вот, конечно же, сила слова. Платон и платоники...
И какая-то картинность даже. Вот Сократ, умирая, Платон описывает, как холодеет его тело, как яд распространяется по членам. И последние голове, да. Слова «передайте Асклепию петуха». Да? Вот, ну, это театр немножко. Вот, то есть это инсценировка, это спектакль, который завершается. «На миру и смерть красна». Есть такая русская поговорка.
Сократ убирает в окружение своих учеников. Не всякого сомнения, да?
Но насколько это христианское картинки. Отношение к смерти? Вот христианин, он театрально умирает, он должен, раскинув руки на кресте там, или на костре, сказать какое-нибудь последнее слово. Вот. Я думаю, что нет, что он думает в это время о Боге, он молится Христу, он не на показ идет на смерть. А здесь вот мне кажется, что есть немножко такая театрализованная
картинность. Да, есть, но для античного писателя это не является зазорным, скажем так. Вот, потому что смерть учителя зачастую и часто оказывалась самым замечательным фактом в биографии для учеников.
Ну, а любовь? Вот то, что Платон говорит о любви в Федре, в Пире. Да. Насколько это близко к христианской любви? Ведь есть даже такое понятие платоническая любовь. То есть любовь, которая не является чувственной или, во всяком случае, не является физической. Вот. Это такая, ну, как бы душевная любовь.
Вот ощущение...
Насколько это понятие действительно связано с Платоном? И платоническая любовь, она близка к христианской любви? Или все-таки там описан некий другой опыт любви, который христианину...
Другой, конечно.
Не очень близок.
Нет, ну, опять-таки, здесь христианские читатели, христианские писатели не всегда способны сразу найти подходящее слово для обозначения выражения своих собственных чувств. Но возвращались к классикам. Для христианских писателей первых веков существования христианства классиками были Платон, Еврипид, Софокл. Да, это как Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Лев Толстой в наши дни. Условно. Это грубая аналогия, но примерно. Вот, учиться читать и учиться писать. Христианские писатели научались не друг у дружки, а опираясь на античные, нехристианские образцы. Поэтому сила слова, чувство, то, что мы в платонических текстах наблюдаем, чувство неуверенности, беспокойства, неправильности происходящего, ну, в первую очередь, со мной, потому что я пишу эти тексты, и со мной что-то не так. А в этих текстах платоновских, платонических, будь то Платон, будь то Плотин, и будь то Прокл и так далее, мы наблюдаем, и, не то, и христианские писатели чувствовали, видели то же самое. Вот Плотин пишет, например, в восьмом трактате четвертой нады. «Я каждый день, я пересказываю близко к тексту, каждый день удивляюсь одному, когда просыпаюсь, как это я оказался в этом теле». Вот это отношение, вот это вот отношение изумления, удивления и понимание неправильности случившегося и происходящего, конечно же, объединяет и христианскую тревогу, и языческую.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В студии «Философские ночи» Алексей Козырев и наш гость Сергей Анатольевич Мельников, доцент философского факультета МГУ, исследователь античной философии. Мы говорим о том, зачем христианину читать Платона. Вот, Сергей Анатольевич, кто-то из философов 20 века уже сказал, что вся история философии есть комментарий к Платону. Так это или нет?
Ну, эти слова приписываются Альфреду Уайтфорду. В книжке с говорящим названием, вполне платоническим, «Процесс и реальность». Буквально, если совсем близко к тексту, там важный акцент делается на словах. «Одной из наиболее сокровенных тайн всей истории западной философской мысли является та мысль, что она есть не более чем как совокупность примечаний к диалогам Платона».
Но мы можем сказать и по-другому, что вот мировая культура последних двух тысячелетий – это примечание к Евангелию, примечание к Новому Завету. Вот что же здесь для культуры, вот для нашей культуры, современной 21 века, более важно и значимо? Комментарий к Платону или комментарий к Новому Завету?
Смотря с какой степенью радикальности судить об этих последних вещах. Благая весть Евангелия по факту не нуждается в никаких комментариях. А Платон нуждается. Это вы знаете ли, как в советские времена полное собрание сочинений Белинского и Герцена издавались под руководством, разумеется, и партии, и союза. А вот примечания в сочинениях Белинского, они значились примечания. А к работам Александра Ивановича Герцена – комментарии.
Ну, вот комментарий, вот поэтому... комментарий к Платону делал в советское время Алексей Федорович Лосев.
Ну, да.
Мы тогда не знали, что он монах-андроник, да. Тайный монах.
Да.
То есть вот поразительно, что четыре тома собрания сочинений Платона были детальнейшим образом прокомментированы человеком христианской культуры. Если мы обратимся к более ранним текстам Алексея Федоровича Лосева, например, к очеркам античного символизма и мифологии, мы можем увидеть там очень жесткое суждение о Платоне, фактически анафема Платону и платонизму. Вот. Где же подлинное отношение Лосева, где же подлинное отношение к христианину? Там, где анафема в 20-е годы, или там, где подробнейший комментарий в 70-е?
Во многих суждениях, сказанных, высказанных Алексеем Федоровичем Лосевым, конечно же, нужно понимать, кем это было сказано, и когда, и при каких обстоятельствах. Русский религиозный философ, Вы знаете ли, богословская мысль на Руси, ее можно достаточно четко фиксировать, ее начало. После осуждения в 1082 году Иоанна Италийского и киевский 12-й митрополит Никифор I в поучении послания к Владимиру Мономаху цитирует Иоанна Италийского, который цитирует диалог Платона «Федра и государство» дословно. Вот Платон впервые, имя его не звучит, но те или иные конфигурации мысли, специфические платонические, в тексте древнейшем известном, богословском, вот, звучат и засвидетельствованы. Вот эта двойственное отношение к текстам платоническим. Платон, понимаете ли, вот в истории богословской и христианской мысли Платон, как правило, не называется по имени. Как правило. Но его присутствие незримым образом ощущается. Кого бы ни взяли. Никифора I, псевдо-Дионисия Ариапагита, Августина и прочее. Имя Платона, как правило, не звучит. Но его запомнившееся слово и переданное бережно и трепетно по традиции дает о себе знать. Любовь. Когда мы читаем Григория Ниского, например, что познание осуществляется любовью, это слова, сказанные христианским епископом.
Гносис агапе гинетей.
Да, это очень платоническое суждение в вещах. Любовь – это двигатель...
Агапе, но не эрос. Да? То есть, все-таки евангельская любовь – это агапе. Это любовь уважения, любовь почтения, любовь благоговения. Платон же говорит нам об эросе. Его диалоги полны эротом, этим полубогом, получеловеком, который рождает в нас...
В диалоге «Пир» буквально это звучит. В русском переводе «Пир». Французы очень уместно переводят название этого диалога. Мне кажется, лучше это звучит, чем по-русски. Французы переводят «банкет». Вот Платон в диалоге, хотя это не диалог по жанру, не всякого сомнения, это немножко другой жанр. Вот в сочинении «Банкет» Платон буквально сообщает, что тот, кто нас собрал вокруг себя здесь сегодня, это любовь. Ну, по-гречески «эрос» мужского рода.
Но интересно, что эрос, ведь практически отсутствуя в Евангелии, в Новом Завете, если он там и присутствует, то в негативном отношении, он потом появляется в христианской традиции, символизируя собой божественную любовь. У Семёна Нового Богослова, например. Вот. То есть слово реабилитируется, но с иным смыслом, чем у Платона.
Не совсем так. То, что привлекало, и будь то читаете «Пир» Фичина 15 века, либо каких-то других авторов, подражавших Платону, или же... сознательно, несознательно подражавших. То, что подразумевает платоническая любовь, если угодно, внутренний пафос, слово подходящее, но, может быть, не совсем уместно. Тем не менее, внутренний пафос платонического отношения к любви – это то, что привлекало очень многих читателей, почитателей Платона не только. Невозможно любить худшее. Любовь – это всегда... стремительная, внезапная, страстная. Это любовь, которой ты подчиняешься. Вот это нужно чувствовать, когда мы читаем платонические тексты. Ничего сделать нельзя.
Но это добродетель или не добродетель?
Это не добродетель. Нет.
Не добродетель?
Не добродетель, нет. Добродетель – справедливость или мудрость.
А целомудрие?
Целомудрие тоже добродетель.
Тоже добродетель.
Тоже добродетель. Любовь – это не добродетель. Это то, что владевает... как божественное вмешательство или какая-то вдруг произошедшая сила. Вот. Это то, что происходит с Федрой, например, в отношении Ипполита. Это античное отношение и платоническое отношение. Важно то, что овладевает не просто низменная страсть, а овладевает то, что сильнее тебя.
Но это все-таки страсть, которая стремит тебя вверх. Восхождение по лестнице.
Заставляет.
Красоты, да, да. Вот лестница красоты, рождение в красоте. То есть для Платона это, пускай не добродетель, но это сила, которая
это сила.
Должна влечь тебя к высокому. Вот. И да. в этом, как бы, наверное, серьезный платонический пафос любви. Не случайно на платоновскую идею любви обратит внимание и Владимир Соловьев, который напишет жизненную драму Платона, и Алексей Федорович Лосев, первая серьезная статья, которая будет называться «Эрос у Платона», потому что Эрос – это мостостроитель, как его назовет Соловьев, понтификс, то есть тот, кто строит мост между небом и землей.
Ну, наверное, все-таки я должен сделать оговорку. Дело в том, что с точки зрения Платона и платоников нехристианских, любовь – это сила, конечно же, но она в значительной степени является разрушительной. Вот этот элемент созидательности, успокоения, любовь этого не гарантирует и не обещает в античном платоническом смысле этого слова.
Но означает ли это, что христианство так прочитывает Платон? В каком-то смысле улучшая и символизируя?
Христианство, христианское богословие, лучше сказать, у Платона заимствовалось, как мне кажется, заимствовала и страсть. Но... страсть...
Страсть в каком смысле?
Движение мысли.
Вот, страсть к мысли, как Лосев скажет, страсть к диалектике.
Страсть к диалектике.
Страсть мыслить.
Вот,
страсть...
Вот характерной особенностью любого по-настоящему нам известного отечественного философа додумать мысль до конца. Мысль ведет. Ум заставляет с собой считаться.
Во всем мне хочется дойти до самой сути.
До самой сути. Вот эту страсть к диалектике, или же что бы это ни стоило, вот договорить до конца, додумать необходимое. Вот опять-таки, платонизм в христианских богословских текстах латинской традиции, или же греческой, или там сирийской, если вспомнить, там, североантиохийского какого-нибудь, неважно в данном случае, имя Платона не звучит, но сила, влечение и страсть платоновской философии или страсть к диалектике незримым образом всегда присутствует.
А можно ли сказать, что Платон – это вот такой предтеча христианства для Востока, как Аристотель для Запада? Что православие, оно насквозь пронизано какими-то незримыми токами платонизма, стремлением к идеям, идеалам, вот, идеи, которые становятся ориентирами в нашей жизни, в нашем творчестве, в нашей борьбе, вот. Прежде всего, идеал спасения, конечно,
да.
как высочайшая цель стремления для христианина, как та вершина лестницы восхождений, которую у Платона, наверное, была общественная деятельность, создание законов, государства, управление этим государством. Философы должны править государством, да?
Я, конечно, не возьмусь судить православие. И так далее. Вот если в немногих словах понятно, что Платон мне друг, но истинно дороже, Платон арестуется. Если попытаться в самых последних минутах нашего разговора, в конечных каких-то окончательных словах показать, продемонстрировать разницу между Платоном, как угодно понимаем, или Аристотелем, с точки зрения Платона счастье недостижимо. А с точки зрения Аристотеля, да.
С точки зрения христианина, наверное, тоже счастье недостижимо в истории. Можно достичь блаженства, его иногда достигают мученики.
Да.
Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И другие заповеди блаженства. Это совсем не счастье, да? А это другое состояние.
Другое.
Поэтому, наверное, все-таки нам действительно ближе Платон, чем Аристотель. А что из диалогов Платона вот вы бы посоветовали почитать христианскому читателю, что было бы полезно и в то же время ну, не заставило бы
пожалеть
о потраченном времени.
Вы знаете ли, это не совет, но есть какая-то неслучайность в отношении тех текстов платоновских, которые почему-то читали христианские читатели. С точки зрения христианского, как мне кажется, мирочувствие и отношение, в том числе к тому, что должно быть прочитано в первую очередь, управляется хлеб насущный, он должен быть сейчас. Вот что посоветовать христианскому читателю, извините, пожалуйста, за такой вот оборот речи.
Что посоветовать христианину?
Христианский читатель – это... Это не совет. Существуют тексты Платона. Вы знаете ли, Платон не знал древнегреческого языка. Зачастую его тексты небрежные и неряшливые.
А, то есть в том плане, что он не был стилистически безупречен.
Я думаю, что он... Да, это тексты, которые нам до нас дошли, сохранились и прочее-прочее, они не являются образцово-показательными и совершенными, скажем так, в каком-то предельно эстетическом значении этого слова. Но вот в текстах Платона есть, знаете ли, вот когда вдруг почему-то, как будто бы... Андрей Бонар об этом писал, как будто пыль поднимается над словами. Вот такие тексты, когда пыль поднимается над словами, в текстах Платона я имею в виду, и которые, мне кажется, можно было бы прочитать и христианскому читателю, и в наши дни. Конечно, диалог Федон, конечно, диалог государства, конечно, Федор, конечно, Пир.
Ну и, наверное, апология Сократа.
Апология Сократа, как речь земного философа перед земными судьями, защищающего себя и свою небесную философию.
И как служащего Богу, как говорил Сократ, употребляя это слово в единственном числе. Поэтому
удивительно. Да, специалисты по Платону давно обратили внимание, что важно, каким словом или каким оборотом речи или словосочетанием тексты Платона заканчиваются. Последнее слово, которое звучит в апологии Сократа, написанном Платоном в аккузативе, в винительном падеже, это слово «Бог».
У нас в гостях был Сергей Анатольевич Мельников. Мы говорили сегодня о том, зачем христианину читать Платона. С вами была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера».